Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». В этом выпуске книга Питера Гринуэя «Золото» и кулинарная энциклопедия Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия».
Герой программы Тамары Леренковой «Мужчина и женщина», маркиз де Сад. Мужской образ на все времена.
Во второй половине часа от «А до Я» передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева. Сегодня речь пойдет о диалектах.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с разговором о футбольной лиге чемпионов.
А в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу и рассказ о Вандомской площади.
Итак, примерно через 8 минут в цикле «Свободный день» программа Тамары Леренковой «Мужчина и женщина».
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Есть ассоциации, возникающие почти автоматически. Порой их намеренно добивается художник, писатель, режиссер, словом, талантливый творец, любящий подтексты и надтексты. Но иногда в роли творца выступает ее величество реальность, и в этом случае прочим творцам приходится почтительно отступать в сторону, поскольку некоторые сопоставления почти всегда вызывают обвинения в надуманности и классическую формулу профессиональных критиков. Так не бывает. Сомневающимся предлагаю проверить себя, посмотрев заключительную сцену фильма Питера Гринуэя «По вор, его жена и ее любовник». В ней жена предлагает своему мужу, гурману, садисту и убийце, отведать приготовленное по всем правилам кулинарного искусства тело убитого им своего возлюбленного. А после, пережив несомненный культурный шок, посмотрите на глянцевую суперобложку книги Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Эффект превзойдет все ожидания, поскольку помимо и после чисто физиологических эмоций на вас вдруг обрушится культурный шок почище первого. Имена давно и прочно знаменитого кинорежиссера Питера Гринуэя и пока еще не вошедшего в глобальную историю фотографа и кулинара из Ферганы Сталика Ханкишиева внезапно встали в один ряд, как только в нынешнем году в России вышли их книги. «Казан, мангал и прочие мужские удовольствия». Эта книга Ханкишиева выпущена издательством «Калибри» с истинно раблезианским размахом в виде огромного, тяжеленного и переливающегося яркими цветами тома, как и полагается кулинарной книге, претендующей не просто на описание рецептов. Нет, это всего лишь первая цель. Далее идет прямое влияние на физиологию в виде возбуждения аппетита, а затем уже и философичность в духе всех великих гурманов и кулинаров человеческой истории. Книга Питера Гринуэя «Золото» вышла в издательстве «Иностранка» в весьма скромном, почти карманном формате, словно бы подчеркивающем значение для мировой истории слова, вынесенного в заглавие. Гринуэй, так сказать, противопоставил ханкишиевской кулинарии историю, а вернее 101 историю про золото. Это часть более масштабного мультимедийного проекта знаменитого британца, включающая в себя книги, фильмы, компакт-диски, интернет-сайты, телесериал и много чего еще. Под названием проекта «История урана», химического элемента, определившего, по мнению Гринуэя, современную историю после 1945 года. Соответственно, другой элемент, золото, определял жизнь человечества до падения нацистской Германии. 100 коротких новелл рассказывают историю слитков золота, обнаруженных в разбитой машине около города Бальцана. Сумасшедшее, невероятное нагромождение событий на деле оказывается почти бесстрастным и порой натуралистическим пересказом. Все случайно сходится в одну точку времени и пространства. Подобный прием в литературе не нов. Вспомнить хотя бы «Мост короля Людовика Святого» Томтона Уайлдера. Гринуэй использует этот прием, последовательно проводя золотые вещи и слитки через хаос. И, наверное, надеясь в итоге выстроить из этого хаоса хоть какое-то подобие космоса.
Ювелир из Геттингена держал золотые слитки в личном сейфе Гвитхаймского банка, на который однажды случайно упала бомба с американского бомбардировщика, возвращавшегося в Англию после авианалета на Лейпциг. То, чего не доделала бомба, довершили мародеры. Один слиток попал в Прагу, а потом совершил замысловатое путешествие. 1950 год – Стамбул, 1953 – Гонконг, 1956 – Осака. В промежутках он переходил из рук в руки в обмен на 20 тысяч рублей старыми бумажками, 3 ручных пулемета, дневную кормежку, 3 солдат-албанцев, образование для девушки в Кембридже, 1,5 месяца бесплатного секса в крымском борделе, личную библиотеку Ленина, предприятие по выпуску пижам и контрацептивов, 40 тонн фармацевтической продукции в Вене, что, возможно, подсказало Грэму Грину сюжет романа «Третий человек», сеть ресторанов, рыболовную лодку, молокозавод и службу авиаперевозок, базирующуюся в Макао.
Жонглирование сюжетами, человеческими судьбами и смертями очень быстро превращается у Гринуэя в некий реестр. Вначале ждешь, что событие выстроится в цепочку парадоксальных и трагических причинно-следственных связей. Затем понимаешь, что никакого особого генерального плана тут не получается. Произвольное переплетение событий не может по определению сложиться в причудливый узор, как ни объединяя его сквозными персонажами и золотыми слитками. Возможно, именно в этом фатализме и скрыт замысел Гринуэя, сдобренный надеждой на то, что с Ураном у человечества получится лучше, чем с золотом. Ну и, конечно, не обошлось без кулинарии. Почти каждая новелла завершается пассажем о том, что в итальянском городе Бальцано совершенно не умеют готовить спагетти. В сущности, за это книгу Гринуэя можно назвать антикулинарной антиутопией. В свою очередь, труд Сталика Ханкишеева претендует на нечто большее, чем простой список рецептов и фотографий блюд, по ним приготовленных. Современный культ кулинарных шоу не мог не вызвать к жизни такую фигуру и такую попытку абсолютизировать еду. Тем более, что восточная традиция тому прекрасно способствует. Книга Ханкишеева – приглашение взглянуть на мир древней культуры, вдохнуть ароматы разных стран и в буквальном смысле слова пропустить через себя традиции разных народов. Сам автор, впрочем, о назначении книги – говорит вполне скромно.
Книга создана на основе моих рецептов, которые я писал в режиме свободного доступа, вот просто так в интернет. Из развлечения я общался с другими людьми на кулинарных всяких сайтах, на кулинарных конференциях и писал туда свои рецепты. В конце концов, когда это количество переросло в качество, их накопилось так много, и к ним стали обращаться так часто, и их стали так часто упоминать в интернете, что на них стали обращать внимание некоторые издатели, и вот лучше всех обратил внимание на них Сергей Пархоменко и глава издательства «Калибри». Сергей Пархоменко предложил мне сделать из моих рецептов большую серьезную книгу. Помимо рецептов, к тому времени я начал фотографировать то, что я готовлю. Как оказалось, фотографировать я очень быстро научился достаточно прилично, но я не знаю, мне неудобно самому это оценивать, но вот людям нравится. Мы решили, что эта книга должна быть сквозным повествованием. То есть это не просто вот должен быть набор рецептов, да, а это повествование даже не совсем узбекской кухни, а кухни средней, и все, что ее окружает, и все, что на нее повлияло, и все кухни, которые с ней соседствовали, которые оказали влияние на среднеазиатскую кухню. Ну и в конце концов, это просто мой взгляд на кухню.
Рецепты в книге Сталика Ханкишеева соседствуют с рассуждениями о значении казана в судьбах кочевых цивилизаций, байками про то, как автор выманивал рецепт у каракалпаков, обещая им взамен восстановление Советского Союза, легендами о происхождении бухарских евреев и советами вовремя употребить стопку холодной водки. Все это сумасшедшее многообразие вполне соответствует уровню восприятия современного человека, знакомого с бессистемным безумием интернета. Информация переваливается через края любого сосуда, стремящегося передать ей хоть какую-то форму. Так тесто неудержимо лезет наружу из кастрюли, хотя крышка ее надежно прикрыта старым чугунным утюгом. И неважно, кто выступает в роли этой крышки с грузом – Ханкишеев, радостно делящийся с миром своими кулинарными чудесами, или Гринуэй, подобно алхимику, вычисляющий скрытые пути трансмутации золота в веренице ужасов мировой войны. Космос у них получается разный – вкусный и красочно-восточный у Ханкишеева или кровавый и мрачный европейский у Гринуэя. Но, кажется, готовить спагетти в Бальцано, несмотря на все их усилия, так и не научились.
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол». Его подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Ну, а сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Наш гость – заместитель председателя комитета Совета Федерации России по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский. А следующий повтор программы «Лицом к лицу» в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Существует только два мужских имени, которые на протяжении нескольких столетий известны всем и везде – Казанова и Десат. Замечательно, что их слава происхождения литературного, хотя мало кто читал произведения названных авторов. Что касается Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, то оно и понятно. Неторопливая проза XVIII века, даже откровенно эротического характера, вряд ли увлечет современного читателя. Тем более, если она имеет философскую изнанку. Маркиз де Сад был типичным либертеном, то есть философом-развратником своего времени. Однако этот факт лишь отчасти объясняет притягательность его образа. Я попросила Ольгу Воздвиженскую, издателя и переводчика, высказать свое мнение на этот счет.
У меня, может быть, какое-то немножко личное отношение к маркизу, потому что один из тех, у кого действительно хватило последовательности выразить себя, свое время, свое сословие. Ведь маркиз был естествоиспытатель в точном смысле этого слова. Он испытывал естество, причем не только чужое, но и свое. Секс эрос. Вещь присуща только человеку. Поэтому человеческую природу в этой области исследовать удобнее всего. Голод, страх, боль присущи любой живой твари, но она не может этого высказать. Он показал, что это, да, конечно, кроется в человеческой природе. Не только человек может сделать с другим человеком все, что угодно, но жертва при известных обстоятельствах абсолютно готова допустить над собой что угодно.
Рассказывает Ольга Воздвиженская.
Он не искал наслаждения. Вот это, на мой взгляд, стоит понимать, и это основа демифологизации его фигуры. Но опять же, в условиях отсутствия Бога ты не отчитываешься перед дьяволом. Вообще, это ошибка понимать маркиза как порнографического, эротического, или даже просто писателя о сексе. Он постиг такое обстоятельство, что в отличие от тварей бессловесных, человеку дана такая особенность делать это для удовольствия. Стало быть, данную особенность вот и следует изучать со всей энциклопедической основательностью.
С литературной точки зрения его тексты вы как расцениваете?
Пьесы маркиза, особенно по-французски, его романы, это как 18 век тяжеловесный, когда у людей было время писать, было время читать. Это очень трудно переводить. И для меня, например, стало искренним открытием поэзия маркиза, нежная, трепетная, любовная поэзия.
О, роза, царственный цветок! Свои возлюбленные чары неси мне в дар. Я бы не смог смягчить суровость здешней кары. На розу обращаю взгляд. Елены прелести я вижу. Вдохну цветочный аромат, ее уста как будто ближе. Весну изобразить хочу. Стряхнув росы душистой слезой, навстречу жаркому лучу раскрылась девственная роза.
Разумеется, сама личность де Сада, равно как и его творчество, необычна даже для того времени. Он развивал, правда, по-своему идеи просвещения и получил литературное напутствие из уст самого Руссо. Некоторые исследователи также полагают, что его мысли предваряли идеи Ницше и Фрейда. Де Сад – один из немногих аристократов, кто пережил смену нескольких режимов, включая французскую революцию, и уцелел, возможно, потому, что половину жизни провел в заключении. Я спросила исследовательницу творчества маркиза Елену Морозову, переводившую книгу Мариса Левера «Маркиз де Сад», а также новеллы «Преступление любви», возможно ли, что именно тюремные ограничения сублимировали творческие способности писателя.
Конечно, шла творческая сублимация. Плюс еще, точно никто не определяет его заболевание половой системы. Ему действительно было очень трудно быть мужчиной, скажем так. Чтобы достигнуть какой-то своей разрядки в сексе, ему нужно было применять совершенно невероятные способы. Ему нужно было кричать, богохульствовать. Он был сторонником содомской любви. Он просто метался, он не знал, что делать. В этой сфере он не обращался к врачам, потому что для его психологии, для его самоудовлетворения хватало того, что он делал, когда он выливал себя в речи. Фактически, действительно, его страшные романы полны спермоизвержения. Так вот, это спермоизвержение он заменял чернилоизвержением. Но вместе с тем, помимо этого, де Сад, как человек просвещения, как, видимо, родившийся, об этом говорят все его биографы, это чувствуется из его писем, писателем, философом и человеком, которому слово было нужно просто для освобождения себя, как какая-то физическая разрядка, будь то слово устное, будь то слово письм. Так вот, он изливал на своих партнерш, которых он стегал кнутом, он изливал плюс свое слово. Вот это слово было страшно, поэтому они бежали в полицию. Хотя он честно им всем платил и считал, что если он заплатил, он вполне вправе делать с ними все, что хочет. Наша страна становится вот писал он, про Францию мы становимся совершеннейшими варварами, когда любая проститутка может подать в суд, в то время как в просвещенном Лондоне, Санкт-Петербурге, что интересно, и Риме, если эта проститутка приходит в суд и подает жалобу на клиента, спрашивает, вам заплатили? Так вот, если ей не заплатили, клиента заставляют заплатить. А если ей заплатили, говорят, меняй профессию, если тебе это не нравится. Ну, в общем, началась определенная газетная шумиха. И отчасти де Сад стал жертвой именно вот этого мифа.
Насколько я помню, у него достаточно сложные семейные истории и взаимоотношения трудные с матерью.
Это была совершенно нормальная ситуация, что люди не знали своих родителей. Он попал на воспитание к своему дяде, комбату Полю де Саду, и он оказался в среде мужчин либертенов, нравственность которой была совершенно обыкновенна для того времени. Он был окружен служанками, которые служили наложницами. То есть он оказался среди вседозволенности. Вседозволенности именно мужского господства. А с другой стороны, в принципе, у де Сада трудно говорить о том, кто мужчина, кто женщина. Ведь он сам, как сказал французский исследователь творчества де Сада Марсель Энаф, если мы будем разбирать и копать чувства де Сада, у нас получится господин Жюльетта. Это та женщина, которая сделала преуспеяние из порока. Она превращает все, любое страдание, любое зло, любую гадость, все, что есть вокруг, она превращает в наслаждение. Но так как наслаждение сексуальное у де Сада нераздельно связано с наслаждением философии, то есть с резонерством, либертен-резонер. И вторая – это Жюстина. Это та, которая не соглашается с пороком, та, которая пытается сохранить добродетель. И когда ее подвергают насилию, с которым ее сестра Жюльетта извлекает массу удовольствия, она страдает. Но насилие продолжает на нее сыпаться, и она с ним все равно не соглашается. Страшно то, что он говорит, что это зло сидит в нас. Вот это страшно в его романах.
На самом деле мало кто читал его произведения, однако имя это знают практически все. И садизм употребляется в современной печати и изданиях очень часто, так как термин.
Действительно, Сад дал термин садизм. Да, де Сад отчасти предшественник Фрейда. Ведь он не просто говорил о каком-то универсальном мировом зле, он говорил о том зле, которое содержится у нас, действительно, в каждом человеке, в его глубинах. Потому что человек отчасти не добр и не хорош. Он тот, каким его создала природа. И вот это зло и страхи перед злом, они заложены у нас. Ведь если читать де Сада, действительно читать внимательно, можно увидеть там не только зло, которое он проповедует, но и отчасти страх перед этим злом, тот ужас. И потому что, пожалуй, он один и единственный выплеснул это зло наружу, причем он выплеснул его именно в эротической, в сексуальной жизни, то есть в той жизни, которую живет каждый человек, нормальной человеческой жизни, в отношении к ближним и плюс в отношении к женщине, конечно же. То есть это то, что близко любому человеку.
Круглый розовый бутон опять воспоминание будет. Алтарь богами возведен, подобен форме нежной груди. Печальна роза, словно тень твоей любви, и столь же тленна. Цветенью срок один лишь день. Вздохнула ли ты о ней, Елена?
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Ну, а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Объявлены имена новых членов британского музыкального зала славы. Хотя он и не имеет столь долгой и громкой истории, как его старший собрат, американский зал славы рок-н-ролла, в него уже включены такие звезды мировой музыки, как Мадонна, Битлз, Роллинг Стоунс, Пинк Флойд, Юритмикс, Ле Ху и другие. Очередная церемония инаугурации новых членов Зала Славы и торжественный вечер с концертом по этому поводу состоятся 14 ноября в Лондоне. Через два дня пройдет трансляция этого события на телевидении. В нынешнем году чести быть включенными в британский музыкальный Зал Славы удостоены. Продюсер группы «Битлз» Дин Мартин, которого, отдавая должное его заслугам, частенько называют «пятым битлом», а также один из основателей «Бич Бойз» Брайан Уилсон, группа «Лед Зеппелин», певица Дасти Спрингфилд и певец Род Стюарт. I am sailing,
across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky.
Род Стюарт на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
Сразу после краткой сходки новостей в нашем эфире «От А до Я» передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Павелева. Тема программы «Диалекты».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30 на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Водоснабжение в Красногорском районе Подмосковья удастся полностью восстановить не раньше понедельника, заявил сегодня вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев. При взрыве Красногорской канализационной станции в субботу погибли 3 человека, ранения получили 12. Основная версия происшествия – сброс в канализацию взрывоопасных веществ. В Приднестровье проходит референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. Страны Запада, ОБСЕ и другие международные организации уже заявили, что референдум нелегитимен. 89 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в Белгородской области. Большинство пострадавших – школьники в возрасте от 7 до 11 лет. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что глубоко потрясен резкой реакцией исламского мира на его недавнее высказывание об исламе и пророке Мохаммеде. Понтифик призывает к диалогу. В столице Норвегии этой ночью из автоматического оружия обстреляна синагога. Как сообщает полиция Осло, пострадавших нет, идет поиск нападавших. По меньшей мере 20 человек стали жертвами терактов в городе Киркук на севере Ирака, более 60 ранены. В разных частях города произошли практически одновременно 3 взрыва, на воздух взлетели заминированные машины. Командование НАТО в Афганистане заявило об успешном окончании крупной операции сил коалиции против талибов на юге страны. Как сообщил командующий 20-тысячным контингентом НАТО, за 2 недели, пока длилась операция, талибов выбили занимаемых ими позиций, и скоро в этом регионе начнутся работы по восстановлению и развитию. В Сомали убита итальянка, сотрудница международной гуманитарной организации. Монахиню, работавшую в детской больнице в Могадишо, застрелили в городе среди бела дня. Политический кризис в Мексике обостряется. Сторонники Андреса Лопеса Обрадора, кандидата левых сил, проигравшего на президентских выборах в июле, в субботу провозгласили его главой параллельного правительства.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 начнется спортивная программа «Прессинг плюс». В ней мы обсудим матчи футбольной лиги чемпионов. Ну а сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке. Слово нашей коллеге Лиле Пальвелевой.
Я не знаю людей, которых бы так раздражали диалекты, как педагогов сценической речи в театральных вузах. «Такого хорошего мальчика взяли», — говорят они о талантливом первокурснике, приехавшем из глубинки. Но и говор же у него. Намучаемся, прежде чем научим говорить нормально. А вот лингвисты диалекты ценят. За что? С этим вопросом обратимся к Ирине Левантиной, старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
Лингвисты, конечно, ценят диалекты, но я прекрасно понимаю этих преподавателей театральных вузов, потому что если на сцене малого театра человек будет говорить с диалектной фонетикой, будет говорить, скажем, «г», играть «Гамлета» или там «окоть», то это, я думаю, и лингвисту не понравится. Поэтому все хорошо на своем месте. А диалекты действительно лингвисты очень ценят, многие лингвисты, но не все. Один замечательный лингвист, я даже не буду называть какой, но была такая история лет 20 назад, высказался в печати, что, ну, конечно, скоро диалекты полностью исчезнут. И это хорошо, что они исчезнут, но там вот надо изучать и так далее. И на него так обиделись диалектологи. Так что ж хорошего-то, что исчезнут? Это же трагедия. Вот диалектология вообще как раздел лингвистики замечательна тем, что мало какие ученые, наверное, так любят свой предмет, как диалектологи любят свои диалекты. Это просто в основном подвижники, да, которые готовы и уже в очень немолодом даже возрасте ехать в грязь, в холод, в ужасных где-то условиях, в спортивном зале школы или в какой-то избе в заброшенной деревне жить, чтобы там записать немножечко такое, что-то узнать или услышать. Это замечательная вещь. Я, кстати, помню, что когда я была в экспедиции, только недавно такие замечательные диалектологи Касаткин и Леонид Леонидович, Розалия Францевна, наблюли интересную новую вещь. Это так называемые глухие сонорные. Ну, сонорные «рл», и они, как считалось, всегда звонкие. А вот они наблюли в некоторых северных говорах произношение типа «тхи», действительно необычное, которое я, например, до этого никогда не слышала. И мы тоже стали везде это ловить, подслушивать. И я помню, мы как-то шли, ужасная погода, мы устали, постучались в дверь, нам открыла бабуля, увидела нас и сказала: «А, привет, привет!» И мы поняли, что мы попали по адресу. Вот когда попадаешь в диалектную среду, ощущения испытываешь сходные с чтением стихов. Потому что вот когда мы говорим или пишем на своем языке, мы теряем ощущение образа, внутренней формы. А когда попадаешь в диалектную среду, язык почти тот же, а какие-то другие немножко нюансы. И за счет этих нюансов чувствуешь всю красоту языка, образность. Вот я помню, я услышала как-то, как женщина говорит: «Вот там ребенок в зыбке». Я подумала, как красиво, зыбка, она качается, вот какой образ качается. А потом подумала, ну а что, ведь мы же говорим «колыбель» или «люлька». Там тоже образ, там так же красиво, только мы этого не слышим. И еще часто бывает, что ощущаешь себя как бы в истории языка.
Да, я вас перебью. Да? Известно, что многие диалекты сохранили архаичные формы, которые в литературном языке давно утрачены.
Это верно. Я помню, немножко похвастаюсь, у меня в юности были очень длинные волосы, почти до щиколотки. Я их закручивала всегда в пучок. И в экспедиции в деревне мы, естественно, ходили в баню. И вот как-то мы идем, я иду, развиваются волосы. И встретила нас старушка и говорит мне: «Ой, Ждана, тебя-то из-за твоих волосков надо на долоне носить». На долоне, то есть на ладони. Я сначала подумала, какой замечательный образ на ладони. И какая-то древность дохнула. Долонь, то есть это же длань, то же самое слово, неполногласный вариант его это длань, а полногласный русский вариант это долонь. То есть они говорят правильно, а наша ладонь это, собственно говоря, испорченное
слово.
И вот сразу как-то погружаешься, как будто на несколько веков, и понимаешь, как оно вот происходит в языке. В диалектах многое сохранилось, и диалекты полезны, в частности, тем, что они помогают разобраться в истории языка, а также в истории народа. Вот сейчас очень бурно развивается такая область, смежная с диалектологией, которая называется лингвистическая география, когда на карту наносятся разные особенности тех или иных диалектов.
Это наносится на карту, где какой говор?
Нет, оканье, так никакой говор, не только, не просто оканье, аканье, а малейшие особенности. Вы говорите аканье, а аканье – огромное количество типов. Значит, у каждого говора есть особенности фонетические. Вот как там произносится «а» после твердых согласных в первом предударном слоге, после мягких согласных, яканье, скажем, вот несколько типов, яканье такого типа, сякого, жиздринского, какого-нибудь еще. Вот все это фиксируется на карте. Грамматические особенности в существительных, глаголов и так далее, и так далее. Лексические особенности. Вот, скажем, есть карта, на которой можно увидеть, как распределены глаголы «пахать» и «орать». Дело в том, что глагол «пахать» имеет разные значения, в частности, вот «пахать», как мы говорим, то есть «пахать землю», и «пахать пол», в смысле «подметать». С другой стороны, есть глагол «орать», который мы знаем, кажется, чем-то
безумное.
Нет, «орать» в смысле перекуем мечи на «орала». Это вот старинный глагол, который означает «пахать». И он есть в значении «пахать», но где-то есть действительно говоры, в частности, в литературном языке, где «орать» означает «громко кричать», действительно. И вот все это наносится скрупулезнейшим образом на карту. Рисуются изоглоссы, то есть линии, которые соединяют те точки, где есть та или иная особенность. И вот по этим изоглоссам ученые очень многое могут сказать о том, как шло развитие языка, а кроме того, как передвигались славянские племена. Это важнейший источник сведений об истории. Про историю языка уж я не говорю. В свое время Шахматов был большим, как теперь бы сказали, фанатом диалектов, и он считал, что вообще сведения об истории языка гораздо лучше брать из диалектов, а не из письменных текстов.
И действительно,
а вот сейчас скажу. Какие были письменные тексты в основном, и особенно известные во времена Шахматова? Это же в основном книги, священное писание или какие-то еще книги, которые переписывались писцами. И, конечно, в них находили отражение диалектные особенности, но только эпизодически, как ошибки, как какие-то вкрапления.
Но ведь летописи еще были, а они-то на разных территориях писались.
Конечно, но письменный язык, в первую очередь, это был язык на основе церковнославянского языка. Поэтому диалектные особенности там можно вылавливать, но только отдельно, с большой поправкой. А вот диалекты живые дают гораздо больше ценной информации об истории языка. Но, правда, после этого появился такой важный лингвистический источник, как берестяные грамоты, которые уже написаны на языке более близком к живому разговорному, и там раздолье для исторических диалектологов.
Вы в начале передачи сказали о том, что еще 20 лет назад ученый отметил, что диалекты умирают.
Да.
А сохранились ли они где-нибудь в чистоте и неизменности?
Это удивительная вещь. Не только 20 лет, но и 50 лет назад уже казалось, что диалекты умирают. На диалекте говорят старенькие старушки, а более молодые женщины уже на чем-то удаленном. А потом, если приехать через 20 лет в ту же самую деревню, мы опять видим ту же картину. Вообще, почему я все время говорю старушки, а не старички? Интересная вещь. Диалект гораздо лучше сохраняется у женщин. И я вот тут сегодня листала книжку Рубена Ивановича Аванесова, и там написано, что, конечно, это различие на самом деле не половое, а социальное. Потому что женщины, вот они больше дома сидят, мужчины как-то больше путешествуют. Но, видимо, сейчас, с точки зрения современной науки, все-таки кажется, что это и половое различие в значительной степени. Как-то женщины по-другому обращаются с языком, чем мужчины.
Для них важнее сохранить какое-то слово.
Ну, не то, что
они
важнее.
Они более привязываются.
Да, более, видимо, консервативные. Мы вот приезжали описывать диалекты в самые такие заброшенные мертвые деревни. И население там, конечно, было в основном женское. Мужчины раньше умирали. Там же, где они были, толку от них было немного. Я хорошо помню, как мы пришли в дом, где как раз была семейная пара. И вот старушка говорила на дивном, совершенно удивительном диалекте. А ее муж все время мешал. Он ее отодвигал и говорил солидным тоном: «Наше хозяйство бесперспективно». То есть он старался, наоборот, как-то вот сказать по-умному, а нам это было не надо, нам нравилось, как она говорила. Так я хочу вернуться. Почему старушки через 20 лет опять оказывается, что говорят на диалекте? К старости вдруг у них пробуждается опять язык их детства. Но это известно, что человек в старости часто начинает забывать то, что было недавно, и у него всплывает то, что было давно. Поэтому кажется, что вот диалект уже совсем умер, потому что вот эти женщины уже его почти потеряли. А через 20 лет они как-то говорят опять на диалекте.
Тем языком, которым да. с ними разговаривали да. их бабушки, когда они были девочками.
Конечно.
Соглашается Ирина Левантина. А мы подчеркнем, спору нет. Русский литературный язык – это общенациональная ценность. И чем больше людей овладеют его нормами, тем лучше. Только вот не было бы диалектов, и наше культурное пространство стало бы беднее.
Вы слушали передачу «От А до Я». Представила ее Лиля Парвелева. Примерно минут через 10 в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». На минувшей неделе московские клубы «Спартак» и «ЦСКА» провели первые матчи группового турнира футбольной Лиги чемпионов. Об этом мы и поговорим в студии «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый вечер.
Добрый.
Накануне турнира много говорилось не только о «Спартаке» и «ЦСКА», но а также и о том, что две украинские команды, «Киевская Динамо» и «Шахтер», вошли в групповой турнир. И это, по-моему, впервые, когда четыре команды играют на этой стадии. Четыре команды, имеется в виду, из бывшего Советского Союза. Но результат оказался удручающим, прямо скажем. Три крупных поражения и одна нулевая ничья. Означает ли это, что постсоветский футбол еще раз оказался на своем месте? И вообще, есть ли тут какие-то подводные течения? Или просто это текущие обычные результаты?
Ну да, сейчас вот первый раз в Европе такое равенство, если мы сравниваем украинские и российские команды. По две в Лиге чемпионов и по две в Кубке УЕФА идут пока параллельно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Да, и результаты, конечно, не впечатляют. Ну, о российских командах мы уже по ходу недели в других программах «Радио Свобода» говорили не раз, а сегодня как раз в программе «Прессинг» чуть позже будет разговор уже сосредоточен на украинских клубах. Ну и, в общем, поскольку результаты одинаковые практически, 0-4 тут, 0-4 там, 1-4. В общем, вывод-то один, видимо, к которому приходят и в России, и на Украине. В обеих странах все время говорят о том, что национальный чемпионат по уровню своему, по накалу борьбы и всему прочему растет, прогрессирует год от года. Ну и вот теперь и выясняется, чего стоит этот национальный чемпионат, что украинский, что российский, на международной арене.
Не далее, как сегодня, играли в российском чемпионате «Спартак» с «Локомотивом». Два клуба, которые долгое время были в числе лидеров российского футбола. И
невыразительные... Они сейчас
там. Ну, в общем, да. да. Невыразительная ничья 0-0. И действительно, уровень по сравнению, ну, хотя бы с матчем, который идет в эти секунды, «Челси-Ливерпуль», матч английского национального первенства, не сравниваю качество, скажем так, уровень футбола каждого из клубов, но общий уровень чемпионатов настолько нагляден, что ну, даже страшно становится за российский футбол. Или уже давно не страшно?
Ну, я не знаю, кому как, но предсказуемые, так сказать, и, скажем, невыразительные матчи не ограничиваются встречей «Спартака» с «Локомотивом». ЦСКА играл с «Томью», тоже совершенно понятная, очевидная, прогнозируемая победа, скромная победа, 1-0, победа, которую прогнозировали все задолго до сегодняшнего ДНА и букмекерские конторы на это отреагировали специфическим образом и вообще, по-моему, уже в какой-то момент перестали принимать ставки. Всем было известно заранее, что ЦСКА выиграет. Ну, в украинском чемпионате тоже сегодня тур. Киевская «Динамо» и «Шахтер» играют с командами дома у себя, с командами, которых они должны обыгрывать, с Ильичевцем и Таврией. И, в общем, тоже они в очередной раз выиграют. И в национальном чемпионате они забивают уже... У них он только начался, там несколько туров, там уже по 16 мячей они забили. И, в общем, все это так предсказуемо, все так понятно. Ну и действительно, вот цена в результате всех этих очков и мячей внутренних проявляется в Европе, цена невысока, да, и... То же самое можно говорить о командах, не участвующих на данный момент в Лиге Чемпионов. Вот «Локомотив», ну, может быть, он будет играть в следующем году, ну, может быть, обойдется без 0-4, но в любом случае мы понимаем, что рассчитывать на что-то серьезное в Лиге Чемпионов сейчас, ну, бессмысленно, что россиянам, что украинцам. Вот Кубок УЕФА как раз другой турнир, в котором, мне кажется, представители обеих этих стран вполне могут на что-то серьезное рассчитывать, и все вот большинство очков, которые набирают, ну, например, Россия в таблица коэффициентов УЕФА, ну, любители футбола знают, конечно, что это такое и для чего это все нужно. Так вот, все очки в основном набираются именно в Кубке УЕФА, а у России в последнее время показатели достаточно высокие. Средний показатель вот за два последних года по 10 очков набрано в коэффициент страны, это очень много. Это позволяет теперь, значит, иметь, ну, по крайней мере, на следующий сезон, иметь одну команду уже автоматически в групповом турнире. Ну, то есть, как бы, все вроде бы хорошо.
То есть, уровень растет, если верить этой статистике.
Да, за счет Кубка УЕФА, вот там и надо, собственно, всем играть, к чему стремиться в Лигу Чемпионов, если только не считать, естественно, баснословных заработков.
Да, в этом году повысился доход клубов, больше платят за участие и в групповом турнире, и за победу.
Да, да, все растет.
И ЦСКА и «Спартак» за эти 6 матчей получат весьма приличные суммы в евро. Говоря о высокой результативности, я бы отметил очень много мячей, забитых в первом туре группового турнира лиги. С чем-то это связано? Есть какие-то... Ну, Барселона-Левский 5-0. Я думаю, это результат из серии «Бавария-Спартак». Но, тем не менее, и в других встречах, мы в других группах много забиты мячей, исключая, пожалуй, группу «С», где две нулевые ничьи. Просто действительно команды стремятся к большей зрелищности, к победе, скажем так, ну, не любой ценой, но отдаются победе больше, отдаются игре.
Ну, конечно, это, во-первых, групповой турнир, здесь не так высока цена каждого матча, особенно первого. И мне кажется, еще здесь играет роль то, что сезон только начинается, и все, так сказать, ну, в разной степени готовности это, наверное, тоже проявляется, потому что мы не можем говорить, кто тут аутсайдер, кто фаворит. Ну, Левский, понятно, может быть, ему тоже нечего делать в Лиге Чемпионов, но, допустим, скромный Копенгаген взял и не проиграл, поэтому тут, наверное, даже не в авторитете команды дело, а в том, что действительно по-разному все в этот сезон вступают.
Ну что ж, действительно, матчи Лиги Чемпионов еще впереди, по 5 встреч в групповом турнире. Будем обсуждать эти события по мере поступления. Спасибо, Олег. С нами был Олег Винокуров. Напомню всем, что сегодня в программе «Прессинг» спортивные темы недели будут обсуждаться более подробно. Эфир в 22:07 по московскому времени. Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Ну а теперь воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий вновь продолжает свое велопутешествие по Парижу и рассказ о Вандомской площади.
На этот
этот раз карт-бланш стартует на Плас де Виктуар, площади Побед. Именно эта крошечная площадь с конным памятником Людовику XIV и нынешняя Вагесская и побудили маркиза де Львуа в 1685 году на создание более достойной, как он считал, для короля солнца площади, впоследствии получившей название Вандомской. Памятник королю солнца на площади Побед был инаугурирован 28 марта 1686 года. Пьедестал был украшен барельефами военных побед, но 13 августа 1792 года революционный совет города Парижа решил, что памятник работы Мартана де Жардана буквально отнюдь не шедевр. И король с конягой были повержены на булыжник. При Наполеоне власти никак не могли решить, что же им такое воздвигнуть на пьедестале. В какой-то момент предполагалось установить на Плас де Виктуар знаменитых коней базилики святого Марка, отобранных императором у Венеции. Но квадрига эта, которую лишь совсем недавно вернули венецианцам, была, хвала небесам, установлена на малой парижской триумфальной арке. Тогда Наполеон заказал скульптуру Дежу, шестиметровую фигуру генерала Дезе. Бронзовый генерал был отлит голышом на эдакий греческий манер, и местные жители запротестовали. Через 4 года из головы генерала, по одной из легенд, отлили конную статую, или ее часть, короля Генриха IV, которая и поныне красуется на новом мосту. Но мне пора по узкой Рю де Шон катить на Вандомскую площадь, дабы закончить хотя бы частично рассказ о борьбе парижан с королевскими статуями. Название свое Рю де Шон получила в средние века улица Полей, так как именно здесь находились поля и огороды правобережного Парижа. Они шли сразу же после второго по величине городского рынка, который позднее стал называться Леаль, чревом Парижа. Лет 15 назад район этот был весьма голубым. И на углу улицы Святой Анны и Дюшон 24 часа в сутки можно было увидеть красавцев эфебов довольно по низкой цене. С тех пор голубой квартал переместился в море. Оставили Вандомскую площадь пустой, конную статую короля солнца революция и здесь повергла наземь. А при конвенции решено было на уцелевшем цоколе установить что-нибудь прославляющее великие перемены. Но до 14 июля 1800 года никаких серьезных решений принято не было. 14 июля декретом был объявлен конкурс на создание колонны в честь побед Франции. 800 проектов поступили на рассмотрение и ни один не был принят. На самом деле Наполеон хотел отобрать для Вандомской площади у итальянцев и римскую Троянскую колонну. Но художники воспротивились. После победы при Аустерлице Наполеон принял еще одно решение. Водрузить на пьедестал статую Карла Великого, захваченную в Экс-ля-Шапелле в 1794 году. Но тут уж Академия художеств, решив польстить императору, решила увенчать колонну его собственной фигурой, выполненной на манер римских триумвираторов. Каменная колонна с узкой лестницей внутри, 176 ступенек, высоту достигала 44 метров при диаметре в 3 метра 67 сантиметров. Император вместе с цоколем добавил еще 3 метра 70. Вдоль колонны по спирали шли пластины барельефов числом в 425, общей длиною в 220 метров. Они изображали сцены аустерлицкого сражения от лагеря под Булонью до возвращения войск в Париж. На пластины эти ушли 133 русские пушки, захваченные при битве. 15 августа 1810 года под грохот барабанов и звуки труб колонна была инаугурирована. Через 14 лет при реставрации Наполеон был отправлен в переплавку и, как говорят, также стал частью Генриха IV с нового моста. Какое-то время верх колонны украшал символ королевской власти – цветок белой лилии. Но в 1833 году июльская монархия установила на Вандомской колонне нового Наполеона, на этот раз в виде буржуа, в рединготе, сапогах и со знаменитой треуголкой. Наполеон III, которому подобная статуя была не по душе, заменил ее на третий вариант Бонапарта в виде римского императора. И здесь стартует история гражданина республики Густава Курбе. Художник Густав Курбе, тот самый, чья строго засекреченная картина «Рождение мира» наконец выставлена в Орсейском музее, а до этого висела за занавесочкой, да еще заставленная картинкой Анри Массона на даче французского Фрейда Жака Лакана, этот самый Курбе во времена коммуны проникся классовой ненавистью к Вандомской колонии и Наполеону. А так как гражданин Курбе был кем-то вроде председателя Союза художников и скульпторов, то от имени революции он потребовал колонну сию свалить, а памятник Наполеону упрятать куда-нибудь подальше. Как говорил Густав Курбе, колонна и статуя не имеют художественной ценности, зато имеют вредное политическое значение. 17 мая 1870 года под звуки «Марсельезы» и после сигнала трубы коммунары под предводительством Курбе приступили к низвержению колонны. Дело было непростое, подъемных кранов не было, и колонна сопротивлялась 2 часа 45 минут. Но коммуна у власти не удержалась, и версальцы вновь овладели Парижем. Густав Курбе был арестован в доме номер 121 по улице Сен-Жиль, где он прятался от властей и отправлен на 6 месяцев в тюрьму. Он также вынужден был выплатить штраф в 500 франков. Но что прикончило Курбе, его карьера была погублена ненавистью к Вандомской колонии, так это то, что Национальная ассамблея обязала его оплатить восстановление этого памятника. На этом можно было бы и закончить мой рассказ об этой элегантной площади, на которой во времена Второй империи принимались парады. Так, парад войск итальянской компании, 100 тысяч военных, растянулся на 15 километров, прежде чем достиг Вандомской площади. Скажу лишь, что здесь же практиковал свое искусство магнетизма Фредерик Антуан Месмер. Здесь скончался Фредерик Шопен в доме принцессы Дельфины Потоцкой. Здесь же в 1898 году Сезар Риц купил 2 особняка Кроза и переделал их под самый знаменитый в мире отель, который в 1979 году приобрел некто Мохаммед Аль-Фаэд. Ну, а дальнейшее вы знаете и сами. До следующей карт-бланш. Всех вам благ. Чао, бай-бай.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». А в следующем часе, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Все свободны» – воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, доктор исторических наук Георгий Мирский. Программа «Все свободны» в эфире Радио Свобода сразу после выпуска новостей.
Такого количества горноспасателей на одной шахте в России не собиралось ни разу.
Убедительную победу на парламентских выборах одержала правящая Черногории левоцентристская коалиция.
По словам Аббаса, он встретится с Ольмертом без каких-либо предварительных условий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.